Добрый вечер всем. И сегодня у нас на дворе месяц Элуль. Мы приближаемся к празднику Рош ха-Шана, Новый год. И, конечно, это то, о чем мы говорим. Я думаю, что многие знают, что месяц Элуль самый известный, так сказать, это сокращение «Ани ле доди доди ли» – «Я для моего возлюбленного, мой возлюбленный для меня». То есть, на самом деле, месяц Элуль – это месяц любви. Это месяц, в котором можно наиболее легко почувствовать любовь Творца, присутствие Творца. Творец здесь, вот буквально с нами. Он всегда здесь с нами, но сейчас он еще более ощутим, если хотите. И задается такой вопрос. Очень интересно, вот этот месяц любви, он сделан прямо перед днем суда. То есть, казалось бы, может быть, Шивот называют это свадьба между еврейским народом и Творцом, получение Торы. Обычно же у нас с вами медовый месяц после свадьбы. А тут перед днем суда. Почему? И оказывается, что вот этот день суда, а Рош ха-Шана это и есть день суда, люди неправильно думают, что Йом-Кипур – день суда. Вот. На самом деле Йом-Кипур – это день очищения, если хотите, прощения, да, когда мы просим Творца как раз и простить, и очистить нас и так далее. Всего этого абсолютно нет в Рош ха-Шана. То есть, казалось бы, мы приходим на суд, причем кому мы приходим на суд? Мы приходим на суд ко Всевышнему. Вот. И вот тут бить себя в грудь и говорить, что вот я виноват, я больше не буду. Ничего подобного. Никаких молитв покаяния нету на Рош ха-Шана. Более того, Мишна Брура, очень известная, так сказать, книга по еврейским законам, говорит нам, что даже когда мы говорим Авину, Малкину, Хатану, Лифанеха, то есть мы говорим, что Творец, мы совершили ошибку перед тобой, в Рош ха-Шана надо думать, что здесь речь идет об ошибках наших предков. Представляете, да, вот каждый раз, когда мы говорим во всех других случаях Авину, Малкейну, во время мы говорим это постов и так далее, мы думаем о том, что это наши ошибки, это наше прегрешение. В день суда мы не упоминаем это, наши с вами предки согрешили, вот, мы чистенькие, беленькие и так далее. Теперь, понятно, мы стоим перед Всевышним, да, так сказать, вот. И тогда вопрос, а о чем тогда этот день? Что это за суд и почему мы не каемся, не плачем и так далее, так далее. Вот. Значит, главная тема Нового года, Рош ха-Шана, это поставить Творца царем над нами. Для нашего уха, так сказать, русского или бывшего советского, неважно, да, царь звучит очень неприглядно, но на самом деле в иврите есть два слова. Есть слово «мелах» и есть слово «шалит». «Шалит» – это диктатор. Диктатор правит своей властью, и, естественно, по ассоциации, когда мы слышим слово «царь», то речь идет именно о диктаторе. Но Творец говорит нам, что я хочу быть царем, не шалит. Тогда что такое царь? И вот тут оказывается очень интересная вещь, что когда мы просим Творца в молитвах, чтобы его царство проявилось в наши дни, в наше время, естественно, что мы не просим Всевышнего о том, чтобы он стал диктатором, его диктатура проявилась и так далее. О чем мы просим? Мы просим о том, чтобы в мире был мир. Да? Мы просим о том, чтобы в мире была любовь. Мы просим о том, чтобы в мире была справедливость. То есть, одним словом, мы просим о гармонии.
То есть, малхут – это гармония.
Мелах – это тот, кто делает гармонию. И вот тут Творец говорит такую вещь. Понимаешь, я не могу навязывать гармонию. Я не могу навязывать гармонию, потому что это уже не гармонично. И поэтому мне нужно ваше участие, чтобы вы дали мне возможность стать тем, кто сделает гармонию внутри вас. И теперь мы понимаем, почему, во-первых, наше участие абсолютно необходимо. И во-вторых, это то, что нас просит Всевышний.
С другой стороны,
мы же, вот, в той самой молитве, о которой мы уже говорили, Авину Малкейну, мы говорим, что Творец, ты же наш отец, Авину.
Как и зачем
Творец судит своих детей? Ну вот мы, когда с вами родители, мы смотрим на то, какой был год у наших детей, что у них получалось, что у них не получалось. И мы думаем о том, какой план сделать, чтобы мой ребенок наилучшим образом мог проявить свой потенциал, мог проявить себя на следующий год.
То есть это и
есть смысл вот этого суда в Рошашана. Творец смотрит на нас, мы его дети. Он смотрит на наши ошибки, он смотрит на наши достижения. И он решает, каким и как можно сделать наилучшим образом вот этот год на следующий год. Но при этом есть одно, конечно, но. Какое но? Мы должны ему дать это. Вы же знаете, вот у нас есть когда дети, подростки. Ты хочешь сделать для своего ребенка что-то хорошее. Если он согласится, все будет хорошо. Если он не согласится, значит, нужен план Б, план В и так далее, так далее. Да? Теперь
и тогда мы...
давайте зададим вопрос. Ну, кто тогда в своем уме не даст Всевышнему то, что он просит? То есть Всевышний приходит к нам в этот день и говорит, послушайте, дайте мне сделать гармонию в вас, дайте мне сделать гармонию в вашем окружении, дайте мне сделать гармонию в мире. Я ваш папа, я вас люблю, я хочу сделать наилучшим следующий год. Почему человек должен сказать нет? И потом, если мы не сделаем Творца царем, то кто еще претендует на это место, на трон? Ответ, понятно, наш эгоизм. И наш эгоизм, он, конечно же, будет диктатором. Вот. И вот между нашим эгоизмом и Всевышним, кого мы выберем? Ну, и ответ, почему нет. И здесь есть несколько, естественно, ответов, но самое главное следующее, что, понимаете, страх.
Когда мы
боимся кого-то, мы хотим держаться от того, от кого мы боимся, как можно дальше.
Если это человек,
то мы от него закрываемся, мы от него отстраняемся. Если это Всевышний, мы делаем то же самое.
И вдруг оказывается,
что вот этот страх, да, Всевышнего, он нам мешает.
Ну, а кроме
страха, понимаете, у нас же есть еще разные качества, которые существуют только на отрыве. Вот тот же самый эгоизм, они существуют только на отрыве от Всевышнего. Они понимают, что эти части, они существовать-то будут, а вот те качества, которые они, то есть это может быть желание такого железного контроля, то есть я контролирую, понимаете, да, это в результате, если я контролирую, значит, контролирую все, а мы же не контролируем и нашу жизнь, мы не контролируем нашу смерть, мы не контролируем очень многие вещи, тут приходят страхи, приходят такие качества, как зависть, приходит такое качество, как ревность, приходят обиды, понимаете, да, что мир же оказывается, как нам кажется, еще и несправедлив. Иногда действительно мы видим серьезную несправедливость. То есть, другими словами, вот все эти вещи, они не дают нам дать Творцу дать. И что делает Всевышний? Он говорит, слушайте, я даю вам и нам месяц любви. Когда мы кого-то любим, мы доверяем, это приближает, это раскрывает, это дает нам возможность общения. И поэтому, говорит Всевышний, если мы проведем вот с вами этот месяц Элуль, этот месяц любви так, как нужно, и вы почувствуете мое присутствие, вы на этом сфокусируетесь и так далее, да, то вы придете на Рош ха-Шана открытыми, вы придете на Рош ха-Шана такими, какими я хотел бы вас видеть. И тогда совершенно понятно, почему мы не говорим о наших прогрешениях в Рош ха-Шана. Потому что когда мы фокусируемся на негативе, когда мы фокусируемся на нашей слабости, когда мы фокусируемся на наших ошибках, то мы опять-таки закрываемся, мы опять-таки чувствуем себя маленькими и как говорится, кто я такой, быть Всевышним и так далее. Творец говорит, не хочу ничего этого, не нужно ничего этого, да? Откройтесь, почувствуйте мою любовь, почувствуйте мое присутствие, дайте мне возможность помочь вам. Вот этот великий праздник Рош ха-Шана, и поэтому это день, который на самом деле большой праздник. Вот это очень важно, да, и мы приходим на этот день как на очень большой праздник. Теперь, значит, и тут есть еще один очень важный момент, что когда мы сейчас начинаем с вами открываться Всевышнему, то мы видим, что есть какие-то части, как мы уже сказали, которые не готовы открыться, которые не хотят открыться, да, сопротивляются и так далее. И мы начинаем разбираться, что это за части, и их менять, вот говоря себе, что смотри, есть Творец, который тебя любит. Не надо бояться, да, можно успокоиться. Все очень хорошо. И мы начинаем менять эти части из любви. И это уже тшува. А тшува из любви делает потрясающие вещи. Что она делает? Она переворачивает энергию на прямо противоположное. И поэтому вот можно понять, что говорят мудрецы, что Баал тшува, человек, который делал тшуву, он стоит на таком месте, где абсолютный праведник даже не может стоять. Почему? Ответ, который говорят нам наши мудрецы, да, они говорят следующее, ну человек ел свинину, а потом он делает тшуву из любви. Он говорит, Всевышний, я тебя люблю, я больше свинин никогда есть не буду. И что происходит? Ему засчитывается, как если бы он ел жертвоприношение, мясо жертвоприношения. А цадик, который никогда не ел свинину, он же не может сделать что-то, чтобы ему засчитывалось, как если бы он ел жертвоприношение таким образом. Человек, который там ругался, матерился, я знаю, так сказать, опять из любви к Творцу, говорит, Творец, я этого больше делать не буду, мне это не нужно. Ему засчитывается, как если бы он псалмы Давид написал. То есть, понимаете, вся энергия негатива засчитывается человеку позитив. То есть, это совершенно фантастическая возможность работы сейчас, да, работы между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, но это не работа Рош ха-Шана. Как я уже сказал, Творец говорит в Рош ха-Шана, да, откройся мне, да, и мы на позитиве, это будет намного-намного лучше. Так, теперь. Я хочу сказать очень интересную вещь, на самом деле, что, значит, есть страх, а есть ира. Ира – это чувство, вот когда трепет, это когда захватывает дух. То есть, если мы с вами действительно понимаем, что перед нами и с нами Творец, который творит, сотворил и творит вообще всю Вселенную. Вот понимаете, да, миллиарды, миллиарды звезд, миллиарды людей, миллиарды живых существ и так далее. И, то есть это разум, фантастический, мы не можем даже себе понять. То есть, естественно, контакт вот с таким Творцом вызывает вот это чувство трепета, вот это вот чувство ира, о котором мы сейчас говорим, ира шамаем. Это очень важно, это тоже очень важное чувство, почувствовать его в Рош ха-Шана. Я теперь хочу сказать интересную вещь, и я потом как бы вам это постараюсь доказать. Все слушающие меня сегодня люди – это цадики. Вот вы все, все наши слушатели, вы все праведники. И это не я говорю, это Всевышний на самом деле говорит. Теперь, каким образом, как это так? Дело в том, что наверняка многие из вас слышали, что в Рош ха-Шана открывается три книги. Это книга праведников, их записывают сразу на жизнь. Это книга грешников, их сразу записывают на смерть. И остальные записываются в книгу Бенани, то есть это серединка на половинку и ждут. Если эти люди сделают шву между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, то на Йом-Кипур будет прощение, и они запишутся в книгу, да, праведника. И здесь есть очень важный момент. Какой момент? Что три книги открываются в Рош ха-Шана, но после Йом-Кипура нет уже трех книг, есть только две. Есть книга праведников, которая записана на жизнь, и есть книга грешников, которая записана на смерть. Но дальше мы должны с вами разобраться. Дело в том, что если мы будем как бы понимать это буквально, если хотите, да, то тогда получается, что праведники должны жить сотнями лет, тысячами лет. Не знаю, может, ему надоест когда-нибудь, он там что-то сделает, понимаете, да, но тоже, вот, не думаю. А наоборот, грешники должны умирать каждый год от стрел грешников, как бы, вот. Но мы видим, что этого тоже не происходит. И тогда что мы должны с вами сделать? Мы должны спросить, а что наши мудрецы понимают под понятием жизнь и что понимают под понятием смерть? И наши мудрецы говорят следующее, они говорят, понимаете, что жизнь – это не просто животное существование. Жизнь – это когда человек связан с источниками жизни, с источником жизни, с Творцом. Вот когда человек живет духовной жизнью, когда человек развивается и так далее, тогда это называется жизнь. А если этого нет, то это уже животное существование, и это путь к смерти. Потому что смерть – это тоже процесс. Смерть не начинается, когда душа уходит из тела. Смерть не начинается, когда человек заболевает. Смерть начинается намного раньше. И задают опять наши мудрецы вопрос, а когда начинается смерть? И глава нашей Шивы, он давал очень интересный такой пример. Он говорит, смотрите, вот... Звонят в издательство «Нью-Йорк Таймс» и говорят, стоит человек на мосту и хочет сброситься. Вот если хотите, вы, пожалуйста, пошлите журналиста, может быть, возьмете последнее интервью. Ну, журналист туда очень быстро летит. Действительно, стоит на мосту человек, говорит, почему ты хочешь сброситься? Он говорит, я потерял на бирже 10 миллионов долларов. Я разорен. На что спрашивает его журналист? Он говорит, послушай, вообще разорен, то есть вообще денег нет. И тот говорит, ну, знаешь, ну, есть дом, который стоит там 2-3 миллиона. Ну, понятно, если человек мог 10 миллионов потерять, то, соответственно, у него есть дом, а не какая-то государственная квартира. Вот. Ну, есть яхта, есть еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, где-то там на 3,5 миллиона есть. Теперь, что говорит ему этот журналист? Он говорит, понимаешь, говорит, я зарабатываю 70-80 тысяч, скажем, долларов в месяц. Теперь, если я, то есть не в месяц, в год, я прошу, да, вот. Он говорит, для меня собрать такую сумму займет 30 лет, если я вообще ничего не трачу. То есть, ты понимаешь, да, то есть у тебя есть начальный капитал больше, чем у меня будет когда-либо. И ты знаешь бизнес. Ну, хорошо, тебе сейчас не повезло, но в принципе ты же знаешь бизнес. И тот ему говорит, чернильная душа говорит, ты никогда не поймешь, что такое потерять 10 миллионов. И бросается с моста. Теперь говорит наш Рош ха-Шива Заль, он говорит такую вещь. Он говорит, понимаете, почему человек бросится на стань? Вот не... Потому что он не смотрел на то, что у него есть. Он не хотел жить с болью того, что он потерял. Так вот, самоубийство – это всегда нежелание пройти через некую боль. А боль – это архетип трудности, который необходим, чтобы идти дальше. И самоубийство может быть очень быстрое, вот как в этом случае, или медленное самоубийство. Медленным самоубийством считается, например, то, что называется chain smoking, да, то есть когда человек курит сигарету одну за другой, да, вот, indiscriminatory sex, говорит психологическая ассоциация, да, то есть сексуальные отношения с совершенно разными партнерами. Почему? Потому что, опять-таки, человек пытается уйти от какой-то внутренней боли. И вместо того, чтобы посмотреть на нее, разобраться в нее, да, человек пытается каким-то образом получить вот такие мимолетные приятные ощущения, это костыли. Вот. Но в этот момент, когда человек отступает, когда человек не продолжает свое развитие, какая-то часть его умирает. какая-то часть его перестает жить. Да? Почему? Потому что она перестает чувствовать. Если есть какая-то боль, то, естественно, нужно сделать заморозку. Да? И, значит, человек замораживает себя, и так он это может делать больше и больше. Итак, вернусь, я сказал, жизнь – это процесс, и смерть – это тоже процесс. Теперь, все, кто нас сегодня слушает, это люди, которые были записаны в книгу жизни. Почему? Потому что вы бы нас не слушали. Если вас интересует Тора, если вас интересует, как правильно, да, себя повести вот в этот месяц Луль, как правильно прийти на Рош-Ашана, да, встретиться со Всевышним, понятно, что вы живете духовной жизнью, вас интересует духовная жизнь. А значит, вас записали в книгу праведников.
Серьезно записал?
В книгу праведников. Это факт. Поэтому я говорю, все, кто меня сегодня слушает, все праведники. Ну, а как же у нас с теми ошибками, которые мы с вами совершали вот за прошлый год? И тут сказана такая вещь. Сказано, что праведник, он падает 7 раз и поднимается. А грешник падает 1 раз и не поднимается. И задается вопрос, а почему сказано, что праведник падает 7 раз? И ответ потрясающий. Потому что есть 7 дней в неделе. То есть праведник падает каждый день. Праведник это не тот, кто не падает. Праведник это тот, кто поднимается.
И поэтому...
Кстати, если вы хотите немножко каббалы, да, то каббалисты говорят, почему сказано, что праведник падает 7 раз. Говорят, потому что есть 7 сферот. То есть он падает на каждой сфере. Да? Он делает ошибку абсолютно во всем и поднимается. То есть в каждом из нас есть праведник, и в каждом из нас есть грешник. Праведник – это тот голос внутри нас, это та часть, которая в нас говорит, окей, сделал ошибку, разберись с этой ошибкой и иди дальше. Это праведник в каждом из нас. Да, грешник внутри нас, наша яйцара, она говорит, все, ты сделал ошибку, ты провалился, уже дальше жить некуда, все, лежи, тот, кто лежит, тот не упадет. Так вот, все, кто слушает голос своего праведника, видите, мы говорим, ассоциирует себя вот именно с праведностью. И тут как раз очень хорошо как раз поговорить сейчас о тшуве. Дело в том, что есть разные взгляды на то, что такое чува. Чува – это процесс. И Рамбан говорит, что чува состоит из 4 элементов. Первый элемент чувы – это перестань делать то, что ты делаешь. Второй элемент – перестань даже хотеть делать то, что ты делал. И тут задается вопрос, а как перестать хотеть? Ну, хорошо, человек понимает, вот это вот, например, было для меня плохо, я это делать больше не буду. Как перестать хотеть? И в системе как бы Рамбама, да, вот то, что мы говорим, человек настолько понимает, что в модели, в реальности, скажем так, да, в которой есть Всевышний, ему никогда не выгодно это делать. И когда мы понимаем совершенно четко, что нам просто невыгодно никогда это делать, мы говорим, я этого делать не буду. Ну, как вы понимаете, да, чистить зубы зажженной свечкой, ни у кого не будет проблем этого не делать. То есть человек должен изменить свой взгляд на мир настолько, чтобы понять, осознать, почувствовать, что никогда от того, что я делаю, никакой пользы не будет. Тогда человеку это не нужно будет хотеть. Третий этап, вот тут это пожалеть, сожаление. Сожаление о чем? О потраченном времени, о потраченной энергии. Да? И это сожаление, оно реально. И 4-й этап – это видунь. Это когда человек уже проговаривает, говорит Творцу, что прости меня за то, что я делал то-то и то-то и то-то, я больше этого делать не буду. Ну и спрашивается, а зачем нужен как бы вот этот 3-й, 4-й вариант? Ну, 3-й еще немножко понятно. Но говорят наши мудрецы, они следующие. Они говорят, понимаешь, что когда человек делает какое-то прегрешение, оно состоит из 2 частей. Первое – это желание сделать это прегрешение. И второе – это само действие. Так вот, сожаление стирает в духовных мирах силу желания. То есть человек уже этого не желает. Это противоположно. А слова, вот когда человек сделал первые три этапа, они рассматриваются как поступок в обратном направлении, то есть они стирают уже даже духовные негативные последствия действия прогрешения. И вот это четыре этапа как бы чувы. Говорит Рабейну Йона, говорит такую вещь. Он говорит о 20 ступенях чувы, что намного лучше на самом деле, потому что это все разбивается на более мелкие ступеньки. И он говорит, это очень хорошо. Но либо это для праведника, либо это для человека, который сделал какое-то серьезное нарушение, и вот он серьезно действительно смотрит на эту вещь и говорит, все, я этого делать больше не буду, я это осознаю, я это понял, прошел через все необходимое для того, чтобы это осознать, замечательно. Но есть же то, что называется бытовуха, да? То есть есть вещи, которые... Это не бытовуха, это очень серьезные вещи, но это вещи, которые мы делаем, и мы продолжаем делать. И мы знаем, что наверняка, как бы, ну, сказать-то можно, но остановиться, вы понимаете, да, навряд ли. Ну, возьмем страшную вещь, например, как лашон ара. Вот. Ну, есть люди, которые могут остановиться, сказать, действительно сделать и быть очень к этому чутким. Вот. Но, говорит Рабейну Йона, дело в том, что для большинства людей вот просто даже понять, что это плохо, и начать процесс, то есть быть в процессе чувы, это уже чува. И поэтому как бы, ну, даже не нужно, придя в Йом-Кипур, мы не можем сразу переделать себя за эти 10 дней, за эти 40 дней, понимаете, да, полностью переделать все, что есть у нас. Но что говорят нам мудрецы? Он говорит, если ты находишься в этом процессе, если ты уже понимаешь, если ты уже сожалеешь, что ты это делаешь, то ты уже идешь по этому процессу, и Творец это, конечно же, учитывает, и, конечно же, это принимает, и как бы каждый шаг в этом направлении, он очень-очень важен. И как раз вот в отличие от других мицвот, когда мицва засчитывается, что ты уже это сделал, мицва чувы, каждый шаг засчитывается как мицва. Это очень важный момент. Окей. И теперь давайте тогда посмотрим, вот есть три главных, что называется, темы на Рош ха-Шана. Первая тема – это Малхут, то есть когда мы с вами действительно ставим Творца царем. И есть еще две темы, это, да, это Зихронот и Шафар. Зихронот – это память. И вот здесь есть очень важный момент. Почему? Потому что наша Ецеора, она все время работает, чтобы напомнить нам о наших проступках. Вот, чтобы мы чувствовали себя плохо. Естественно, это ее задача. Вот. На самом деле, ее изначальная задача показать нам, где мы слабы, чтобы мы исправились. Понятно, да? То есть, вот. Но она так хорошо работает, что вместо этого она нас гнобит. И тут приходит Зарахнот и говорит нам Всевышний, но вот это воспоминание можно использовать и в позитив, в положительный. Во-первых, помнить позитивные вещи, которые мы делаем. Но здесь, вы помните, мы же с вами хотим поставить Всевышнего тем, кто будет нам помогать, тем, кто будет делать нам гармонию и так далее. И вот Творец говорит, так вы вспомните хорошее, которое я уже для вас сделал. Вот если вы сфокусируетесь на этом позитиве, если вы сфокусируетесь на этом хорошем, которым я для вас уже сделал, то опять-таки что появляется? Доверие, раскрытие, да, любовь. Вот. Поэтому зихронот, то есть память. У Творца есть абсолютная память обо всем, что было сделано. И он просит нас вспомнить о всех тех вещах, а это... неисчислимое количество вещей, если мы подумаем, да, когда он нам помогает в нашей жизни. Вот. И шафар.
Шафар это
на самом деле инструмент. И везде, где мы с вами видим шафар, это там, где уходит зло и проявляется добро. мы видим с вами шафар на горе Синай. Сказано, что когда придет Машиах, да, это будет огромный тоже шафар, звук шафара. Вот. Не побоюсь сказать, что сегодня ситуация на Украине и России, да, так сказать, тоже мы слышим звук шафара, да, так сказать. Вот. То есть всегда, когда мы видим, что зло начинает отступать, что добро начинает проявляться, да, вот это вот звук шафара. Вот. Но если мы пойдем глубже, мы посмотрим с вами, а что такое шафар внутри нас? Ведь из чего делается шафар? Шафар делается из рога животного. Зачем животному рога? Ну, самое главное, зачем животному рога, это защита. То есть шафар внутри нас – это животная защита. Что такое животная защита? Чего защищает? Что такое животное внутри нас? Животное внутри нас – это инстинкт. Теперь защиты, которые защищают инстинкты, это может быть наш гнев, это может быть агрессия и так далее, и так далее. Теперь что мы делаем с шафаром? Мы, ну, рога, они как растут? Но, у нас часть, которая бодается, то есть острая, она у нас спереди, а часть, которая более толстая, да, она прикрепляется к черепу, голове животного. Теперь мы берем этот рог и мы его переворачиваем. А дальше что мы делаем? Мы делаем небольшое отверстие и вдыхаем туда воздух для того, чтобы он получил звук. А воздух, как вы помните, нам сказано, это то, что было, когда Творец вдохнул душу в Адама. То есть, другими словами, мы берем с вами животную защиту, мы ее переворачиваем. Да, и мы в нее вдыхаем присутствие Творца, духовность. То есть мы говорим животным защитам, мы говорим животным инстинктам. Понимаешь, да, что есть Всевышний. А поскольку есть Всевышний, то уже не служит только этому миру. Служит Творцу. И как только животное соглашается, а мы можем добиться от этого, работа, которая есть внутренняя работа, чтобы наше животное внутри нас согласилось, да, вот, животное перестает существовать только для этого мира. Она начинает существовать как связь между этим миром и духовным миром. Теперь, с точки зрения, ну, просто стало более понятно. Понимаете, есть инстинкт выживания.
Он хороший
инстинкт, он нам помогает. Но, говорят нам, есть случаи, когда сказано, что лучше умереть, но не сделать. Ну, например, говорят человеку, убей там кого-то, или мы убьем тебя. И человек должен сказать, почему его кровь краснее, чем моя. То есть он должен не делать этого и умереть, если его убьют. Теперь, что при этом происходит? Мы фактически говорим нашему инстинкту выживания, что есть что-то более важное, чем просто выживание.
Не дай Бог,
чтобы у нас были такие ситуации, что нам приходилось бы делать такой выбор, понимаете, но внутренне мы должны быть готовы, что есть какая-то граница. И вот эту границу пересечь нельзя. Даже если нужно при этом уйти из этого мира, то нужно быть готовым уйти из этого мира. И тогда, вы понимаете, да, что происходит? То есть человек на самом деле, он настолько живет этой духовностью, что нельзя из него сделать бандита, разбойника, нельзя из него сделать. Почему? Потому что внутренне он свободен. Его нельзя запугать, даже смертью. И это шафар. Это как бы вот это вот очень глубокое-глубокое превращение тех частей, которые, казалось бы, наиболее связаны с существованием животных частей, да, но тем не менее эти части тоже это понимают, то, что они созданы, и когда мы с ними работаем, эти части, они тоже переворачиваются. Мы знаем много примеров людей в нашей истории, которые предпочли уйти, но не сделать, и стали героями, и в наших глазах, и в глазах самого Всевышнего. Ну, вот я хочу нам пожелать еще раз, чтобы мы использовали это время потрясающей любви между нами и Творцом. Хочу, чтобы мы использовали это время для того, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы прийти на Рош ха-Шана. И последнее, что я бы хотел сказать, это следующее. Вы знаете, на Рош ха-Шана суд идет по принципу мера за меру. И это вот тот как раз день, когда в вселенном компьютере, да, происходят изменения, которые будут потом разворачиваться, ну, тут весь год и так далее. Значит, это очень важно. Поскольку суд идет по принципу меры за меры, в Рош ха-Шана никого не судить. То есть скажите себе, вот это яйца оры, вот этому началу, которое все время судит, нас судит, детей судит, окружающих судит, скажите, сегодня только Творец судья. Никого не сужу. И вот если вы весь день проведете таким образом, да, то есть вот, то у вас будет другой день, у вас будет другой год, у вас будет другая жизнь. Поэтому очень важно, да, в Рош ха-Шана, как я уже сказал, только позитив, никого не судить. Вот то, что я сегодня хотел сказать. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пару вопросов можно ответить.